«Страна революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня в студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук Владимир Лавров. Мы говорим о первом большевике Владимире Ульянове и об историческом поражении марксизма. Так, заявка такая интересная. Телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, вы можете задавать свои вопросы. Добрый вечер, Владимир Михайлович. И я хотел бы задать вот первый вопрос. Знаете, он связан у меня с прочтением свежим мемуаров Юлия Мартова «Записки социал-демократа». Он описывает, как молодежь тогдашняя относилась к марксизму, и такое ощущение, что это была какая-то вот невероятная мода. Она охватила студенчество, и там книжки передавались. Третий том «Капитала» там просто как какой-то бестселлер, там его ждали, наконец он вышел, его привезли, передавали из рук в руки. Чем объяснить такой интерес к марксизму?
Мода действительно была, но мода была и на то, чтобы критиковать власть. И я думаю, что это связано с определенными процессами, которые шли еще в XIX веке, то есть это достижение науки, распространение научных достижений и вот такое ощущение, что все можно рассчитать. И сюда же распространение материалистических идей. Ну, вот возьмем ту же вот таблицу Менделеева. Ведь все можно рассчитать. Можно рассчитать даже то, что еще не открыто, и предсказать. И было вот такое общественное ожидание, такое впечатление, что и в обществе все можно рассчитать, как в этой вот таблице Менделеева или как вот в других вот открытиях 19-го, начала 20 веков. Не было еще осознания, что общество намного сложнее, чем та же химия, что здесь все не рассчитаешь. Но через это надо было пройти, вот понять, что не рассчитывается. Но было увлечение и у молодых особенно людей, и я думаю, что и Ленин попал в эту струю увлечения, безусловно.
Ну, была достаточно жесткая полемика между марксистами и народниками. За народниками был достаточно большой опыт все-таки и политической борьбы, и террора. А тем не менее, марксистские группы начали появляться в большом количестве. Вот опять же, почему такое жесткое было противостояние все 90-е годы между этими двумя течениями?
Ну, об этом жестком противостоянии абсолютное большинство народа и не догадывалось, конечно. Вот, но социал-демократы вышли из народнических организаций. Тот же Ленин в Казанском университете ходил к народовольцам. И чтобы из них выделиться, нужно было размежеваться, нужно было поссориться, нужно было доказать свою правоту, и он в это ринулся со всей его ленинской энергией.
А вообще, каким было появление Владимира Ульянова на политической сцене? Вот похоже, что, опять же, если посмотреть мемуары, это был не такой уверенный в себе человек, которого мы видим, ну, в каких-то более поздних ситуациях, да?
Ну, тут два момента важных. Значит, а когда он, собственно, появился, Ленин, вот на этой политической сцене? Честно говоря, мне непросто ответить, потому что в 90-е годы он был очень мало кому известен, а может быть, там сотни-две рабочих о нем знали в Петербурге. В первую русскую революцию он приехал из эмиграции только в ноябре, был на вторых, даже на третьих ролях. Там Троцкий был известен, Парвус был известен, Ленина почти никто не знал, и весной 6-го года он предпочел, значит, опять же, убраться сначала в Финляндию, потом Швецию, потом Швейцарию, где спокойно и безопасно. В эмиграции его знали социал-демократы. На родине в России за долгие годы вот этой эмиграции о нем, конечно, рабочие ничего не знали. И, наверное, на арене он появился только в 17-м году, вот когда вернулся в апреле. Но, опять же, летом он уходит с подполья. И вот в буквальном смысле на сцене Петроградского совета он появляется в октябре 1917 года. И что здесь интересно, вот если посмотреть протокол, выходит Лев Троцкий, председатель Петроградского совета, и начинает говорить рабочим, кто такой Ленин. Знакомец с биографией Ленина. Троцкого знали все. Блестящий оратор, революционер. А Ленина не было несколько месяцев. И это очень много для революции. То есть, вот когда он появился, в известном смысле он появился вот только в октябре 1917 года.
Ну, по-моему, это все-таки такое преувеличение. В конце концов, внутри самого социал-демократического движения эта фигура, он был заметный. Ну, вот если даже взять там, союз борьбы за освобождение рабочего класса, был союз, потом была ссылка, потом было создание, так сказать, газеты «Искра», да, вот все, что мы знаем из учебника истории КПСС. Неужели все это миф?
Ну, он выезжал за границу, в Швейцарию, беседовал там с тем же Плехановым, первым русским марксистом. Ну, вот несколько человек его знали, даже оценили, и даже высоко оценили, как социал-демократа. Ну, собственно, и все. Но я вот еще хочу на что обратить внимание. Вот вы сказали, что недостаточно такой вот решительный, уверенный в себе.
В начале своего пути.
Вот я бы склонен отмечал. С этим все-таки не согласиться. И вот почему. Ведь смотрите, вот как вот формировался первый большевик. Он был исключен уже с первого курса, в первом семестре из Казанского университета. Исключен, участвовал в студенческой сходке. И уезжает в имение мамы, и с кем он общается? С исключенными гимназистами и студентами, исключенными с первого, второго курсов. Он не общается со студентами, которые не уступали ему по способностям, по знаниям. Он не общается с профессионалами, как профессорами, которые обладали гораздо большими навыками, которые могли бы его работы критически проанализировать. Ничего этого нет. То есть он общается с теми, кто явно уступает ему в развитии, в знаниях. Может быть, даже на голову, а то и на две. И я думаю, что здесь как раз рождается такая самоуверенность, гордыня. Ведь даже по воспоминаниям, по записям, как он с людьми вот общается, спорит. Да он не спорит. Если кто с ним не согласен, он начинает ругаться.
Да,
совершенно не стесняясь.
Очень.
Вот. И как раз вот он входит в 20 век очень самоуверенным человеком. Гордыня.
Угу. Хорошо. Скажите, а вот если мы посмотрим на работы Маркса и Энгельса, там были, ну, до определенного плана такие антиславянские заявления, довольно нередкими, да, и вообще как-то первенство немцев, оно признавалось ими. Вот на эти детали Марксова учения или Марксовой публицистики, Энгельса публицистики русские марксисты обращали внимание или это их не интересовало? То есть передовое учение и передовое учение.
Учение Маркса всесильно, потому что верно. Соответственно, оказывались верными заявления Маркса и Энгельса антиславянские, антирусские, очень грубые. То есть просто Маркс и Энгельс не любили славян и славян с Балкан и самых разных болгар, сербов, хорватов и так далее. Это замалчивалось, просто замалчивалось. Хотя, так сказать, все верно. Вот. Что касается самого Ленина, то он, у него есть тоже пренебрежительные высказывания о русских и в то же время очень уважительные высказывания о немцах и о евреях.
То есть, вот, скажем, а немцев особенно о врачах советов.
Ну да, да, да. Вот к русским врачам не обращайтесь. Только к немцам, значит. Если умный русский человек, то Ленин говорит, что вот надо посмотреть, это он Горькому пишет, надо посмотреть, а окажется, что это еврей или частичный еврей. Но, значит, из этого, по большому счету, ничего не следовало, потому что все-таки по своему мировоззрению Ленин был интернационалистом, был вот таким гражданином мира, был космополитом, то есть...
Главное, чтобы товарищ по партии был полезен революции. Все остальное не имеет
Революция превыше всего, социализм превыше всего.
Ну вот вопрос-то, какой социализм все-таки хотел Владимир Ленин? Тот, который описывали Маркс и Энгельс, или нечто другое?
Ну, есть серьезные отличия между тем, что представляли Маркс и Энгельс, и то, что строил Ленин, скажем. Маркс и Энгельс, то есть основоположники марксизма, считали, что социализм – это общество без товарно-денежных отношений. Ленин пытался такое построить во время военного коммунизма, даже был подготовлен к началу 21-го года декрет об отмене денег, но тут вот Кронштадт грянул, не решился подписать, не удалось построить. То есть вот такой вот социализм, как общество без товарно-денежных отношений, без денег, удалось построить только коммунистической партии Кампучии во главе с Пол Потом, значит, чтобы отменить деньги, потребовалось переселить всех в деревню. В результате кампучийские коммунисты уничтожили треть страны. Вот такие были страшные,
человек, да,
страшные
в течение пары лет.
Репрессии. То есть, вот социализм по Марксу и Энгельсу Ленину построить не удалось, правда, он утверждал, что он развивает Маркса и Энгельса. Но также у Маркса и Энгельса есть и то, что социализм все-таки будет строиться в самых развитых странах. И, скажем, есть положение о том, что рабочий класс должен составить большинство. Но если посмотреть на Россию, там промышленных рабочих было 3 миллиона и 170 вот в 2017 году.
Ну, если всех наемных взять, по-моему, там 8-9
Советские историки, стремясь выслужиться, вот, всячески вот до 7 миллионов с лишним наворачивали количество пролетариата. Но как это делалось? Как считали? Значит, они зачисляли в рабочие кучеров, поваров, швейцаров. Можно сказать, что это пролетариат.
Да, это смешно, действительно.
Ну, вот так вот работали. Вот. Ну, то есть, то, что делал Ленин, конечно, отличалось от Маркса и Энгельса. Что касается самих Маркса и Энгельса, то вот как они представляли отсутствие обмена, отсутствие денег? Вот они об этом пишут в «Немецкой идеологии». Это работа середины 19 века. Значит, по Марксу и Энгельсу утром человек должен рыбачить. Этот же человек днем занимается скотоводством, а вечером пишет статьи и книги. То есть обмен происходит внутри. Поэтому он и возможен. То есть абсолютная сказка, абсолютная утопия, абсолютный примитив. Ничего тут гениального нет. Это вот примитив абсолютный. Но вот так они это представляли, это утопия. Это, конечно, невозможно.
А Владимир Ильич попытался это осуществить, вот, собственно, в 18-20 году.
Ну и отступил в 21-м вот, под давлением забастовок рабочих в Петрограде, под воздействием событий в Кронштадте. И надо сказать, что дальше-то непонятно что. Ленин заявил, что надо менять точку зрения на социализм, всю точку зрения социализм, на социализм. Ну и а что конкретно, у него этого нет, у Ленина. То есть, совершенно непонятно. Иногда говорят о том, что вот эта трагедия для России, что Ленин умер, собственно, и да, даже Черчилль говорил, что трагедия для России, что Ленин родился, и трагедия, что он умер, имеется в виду, что если бы он жил бы, то там продолжился бы НЭП. Ну, что такое НЭП? Это плюрализм собственности. И НЭП развивался очень успешно, быстро, с использованием частной собственности. Плюрализм собственности ведет к политическому плюрализму.
С которым большевики немедленно стали бороться с первого дня НЭПа.
Ну, вот в том-то и дело, что НЭП вел реально к реставрации капитализма, многопартийной системы. Кстати, Сталин это понимал. Вот это не понял потом Горбачев. И его перестройка дошла до капитализма. Но Сталин это понимал и свернул НЭП. Но если говорить о Ленине, ну вот он начал НЭП, а дальше что? Возглавить буржуазно-рыночные преобразования? уложить, призывать к гражданской войне, Ленин неоднократно к ней призывал, уложить в эту гражданскую войну, по данным историков, от 12 до 15 миллионов человек, а потом сказать, вы знаете, ну вот мы еще раз там рынок построим.
Да, и с крестьянством договоримся.
Но это невозможно.
А договориться с крестьянством надо было допустить его до политической власти, собственно, как-то разделить. Вернуться к какому-то варианту с левыми эсерами, например, или с, чем, с кем-то договариваться от имени крестьянства, понимаете? А это он не хотел.
Вот, ни с какой работы. Ленин умер, вот, наверное, когда он должен был умереть. Вот, потому что вот свое дело сделал, социалистическую революцию, а дальше непонятно, куда он мог идти. Никуда не мог идти. И пришел Сталин. Но, кстати, сталинская модель отличается чем? Все-таки Сталин в большей степени допустил товарно-денежные отношения. Они были под спудом. Но все-таки вот такая вот сталинская модель, она могла существовать какое-то количество десятилетий. Потом все равно тупик, крах, но несколько десятилетий, может быть, до конца века она могла существовать.
Товароденежные отношения вы имеете в виду, что подсобные хозяйства, там какая-то вот была
промкооперация,
плюс коррупция, в раз теневики, все это вместе, да?
Ну, без чего Советский Союз при Ленине, значит, были декреты, которые за то, что там рабочий, любой человек продает что-то на рынке, за это в концлагерь. То есть пытались отменить все. Вот такой вот переход, вот бесплатный там, транспорт, который, правда, очень плохо ходит, все знают эти кинохронику, как там висят на дверях и едут на крышах трамваев. Бесплатное ЖКХ, правда, вода не течет, значит, канализация не работает, но бесплатно. Но вот это делал Ленин. А дальше непонятно, что делать. И в этот момент он умирает.
Давайте еще о корнях немножко поговорим. Я вот вернусь опять назад от гражданской войны, от НЭПа. На ваш взгляд, как идеи Ленина, связанные с тем, что было как бы на предыдущем этапе, на народническом, русский такой революционный радикализм, ну вот такие имена упоминают Нечаева, Ткачева. Видел ли он в этих людях своих предшественников, в их идеях, в их действиях?
В принципе, он их критиковал, но, с другой стороны, у того же Нечаева и у Ткачева, упомянутых вами, он прежде всего взял отрицание морали, отрицание нравственности, и совершенно открыто это проговорил 3 октября 1920 года на Третьем съезде комсомола. Мы нравственность отрицаем, основанную на общечеловеческих, на религиозных ценностях, что служит делу строительства социализма, то и нравственно. Вот в подвале Ипатьевского дома ради социализма, ради устранения вот символов тысячелетней России зарезали мальчика ни в чем не виноватого, девушек ни в чем не виноватых. Вот по Ленину это нравственно, потому что служит делу строительства социализма. То есть нравственность какая-то абсолютно безнравственная. И, конечно, он это брал в том числе у Нечаева, у Ткачева. У Нечаева еще, так сказать, была хорошая организация, дисциплина. Это Ленин тоже у себя использовал. Что касается Ткачева, Ткачев, собственно, стал впервые у нас положительно писать о Марксе в России. То есть, конечно, это оказывало влияние, хотя он, в принципе, от них отмежевывался, но в чем-то и продолжал вот эту революционную, крайне революционную линию. Но при этом нужно сказать, что что Ленину был свойственен такой вот русский максимализм. Хотя, так сказать, если по крови смотреть, в основном это был не русский, но русский максимализм Ленина был свойственен. Вот и немецкая организованность, уважение к профессионализму, ну, наверное, вот это от немецкой крови, а от еврейской...
Нет, воспитание тоже.
Да, от еврейской, может быть, и природный ум у Ленина, и умение вот в различных ситуациях действовать в интересах партии, в интересах социализма. То есть, наверное, он у разных наций взял что-то вот для себя, и что-то, может быть, в генах было. Но в целом, повторяю, это интернационалист.
Скажите, вот тут есть такой маленький вопрос или реплика. Нам пишут, марксистом был Плеханов, а Ленин революционером. Как вы отреагируете на реплику слушателя?
Ну, Юрий Валентинович Плеханов – это первый русский марксист, который, конечно, в большей степени соответствовал представлениям Маркса и Энгельса о марксизме. Вот, есть марксизм, а есть марксизм-ленинизм. Вот, Плеханов, безусловно, марксист. А вот кто был Ленин, он исповедовал марксизм-ленинизм. То есть, собственную версию он считал, что он развил, а можно считать, что он отступил от марксизма.
А в чем специфика этой версии, на ваш взгляд?
Ну, два момента мы уже определили, значит, здесь и то, что Ленин стал строить социализм в стране, которая отнюдь не передовая, ну, где-то на пятом месте, не на первом, там и рабочий класс большинство не составлял.
Ну, от идеи мировой революции он же не отказывался. В отличие от Сталина.
Да и Сталин не отказывался, но все-таки это были прагматики, и когда Ленин понял, что вот эта мировая революция как-то откладывается, Ленин стал укреплять то, что есть, вот советскую власть здесь, в России.
И... Но не терял на нее надежды все время.
И он не терял, и Сталин не терял, но одновременно Сталин укреплял Советский Союз, обороноспособность как мог, вот, и все это было.
Да, укреплял так, что довел до войны. Да еще в сильно неудачной конфигурации, как получилось. Хорошо, а вот идея террора, это все-таки, опять же, как к ней относились, так сказать, отцы-основатели, да, тот же Маркс, Энгельс, и как ее творчески развил Владимир Ильич Ленин? Стала ли она таким специфическим элементом ленинизма?
В принципе, Ленин, когда критиковал народовольцев, он критиковал их и за индивидуальный террор, говоря, что главное – это массовые выступления рабочих. Но вот грянула первая русская революция, и Ленин призывает к террористическим индивидуальным актам, призывает стрелять в полицейских, взрывать полицейские участки, лить на голову со солдатам кипяток, кислоту, грабить банки. Это все написано и опубликовано.
Да, причем он, по-моему, даже детей и женщин призывал тоже использовать в этой славной борьбе.
И здесь что интересно, значит, подчас думает, что это он говорил во время московского вооруженного восстания в декабре 1605 года. Нет, он это говорил в октябре. В первой половине октября 1605 года, когда еще никакого вооруженного восстания, он уже призывает вот к актам террора. Но это полбеды. Самая настоящая беда пришла, когда большевики провозгласили государственный красный террор. А почему они его провозгласили? Не потому, что там было покушение, приписываемое Фанни Каплан. Еще неизвестно, кто стрелял. Но это второстепенный момент, это повод. Главное было то, что вот на, собственно, единственных демократических выборах при Ленине, при Сталине, в наш первый парламент, в учредительное собрание, партия Ленина собрала, по различным данным, от 22 до 24% голосов. Это немало. Это больше, чем собирает современная коммунистическая партия. Но имея за собой 22-24%, нельзя демократически управлять страной. То есть без террора не обойтись. Поэтому потребовалось и разогнать парламент, и разогнать большинство советов, которые на самом деле за большевиками не шли. И почти все крестьянские советы не шли за большевиками. Вот фактически Ленин совершил еще и антисоветскую революцию, в смысле вот отстранил от власти советы, советы превратил только в ширму коммунистической власти. Но сделать это все вот без террора было невозможно. К тому же он обещал, что будет хорошо, 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 все проблемы решим. А ситуация в 18 году была намного хуже. Дошло дело даже до голода в столице. Рабочие из столицы бежали к родителям в деревню, поскольку у земли можно прокормиться, выжить. И нужно было или уступать, или все подавлять железной рукой небывалым террором в истории России, вот, которого никогда, ни при каком Иване Грозном такого террора не было, ни при каких татаро-монголах не было. Вот потребовался красный террор, чтобы удержать власть. Это государственный террор, это преступление против человечности, которое не имеет срока давности.
Да, ну в этом смысле они пытались копировать якобинцев, на ваш взгляд? Творчески развить эти идеи французской революции?
Ну, развили, придали еще больший масштаб. Вот такие вот бесы, вот мы говорили о Нечаеве, вот Достоевский, который следил за процессом тогда, он совершенно справедливо поставил диагноз, написав роман с названием «Бесы». То есть, конечно, это бесы и Нечаев, и последующие социалисты, включая и Ленина, и Сталина, вот эта страшная красная бесовщина захватила страну, и мы в полной мере до сих пор из этого не можем выбраться.
Да. Ну, в принципе, есть, вот я вижу и другие мнения, я имею в виду не о Ленине, а о том, что возможен другой социализм, возможен социализм с человеческим лицом, возможен социал-демократический путь, социализм по Марксу, вот мне пишут, который построен в Швеции, Норвегии и других развитых странах, а ленинская модель социализма, основанная на диктатуре пролетариата, не оправдала себя нигде. Я думаю, что мы об этом с Владимиром Лавровым поговорим после выпуска новостей на «Эхе Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Еще раз продолжаем наш разговор с Владимиром Лавровым, доктором исторических наук, о Владимире Ленине и о марксизме, ленинизме. Я смотрю, у нас тут очень много нам пишут. СМС-ок +7 985 970 45 45. Это, кстати, ответ на ваш вопрос, зачем эта передача о Ленине, который умер бог знает когда. Ну, людей волнует марксизм, ленинизм и все то, что было до того. Вот. И от чего мы до сих пор страдаем. Так вот, об альтернативе, Владимир Михайлович. Вот тут пишут тоже. А если бы победил марксизм плехановского толка, был бы он лучше ленинского, Дмитрий? Вот другой марксизм, другой социализм. Почему он не проявился в России?
В манифесте Коммунистической партии Маркса и Энгельса 7 социализмов. Сейчас, наверное, можно еще и больше насчитать. То есть, если это какой-нибудь социализм, как вот во Франции социалистическая партия есть, или социал-демократия в Германии, или лейбористы в Великобритании, или шведский социализм, в этом ничего плохого нет. Это вполне вменяемые силы, партии. Только когда они приходят к власти, они реальный социализм не строят. И реально там остается частная собственность, нормальная политическая демократическая система, но, естественно, социал-демократические и социалистические партии заботятся о повышении уровня жизни рабочих, об образовании, медицине. В этом ничего плохого нет. Но в нашей стране был построен вот реальный социализм. Это термин, который возник при Брежневе, и мне кажется, этот термин работает. То есть на Западе есть очень много, так сказать, размышлений о социализме, скажем, у Миттерана во Франции. Очень интересно, только вот стал президентом, никакого социализма не построил, поскольку интересы Франции для него были дороже, чем социализм. Вот у нас это реальный социализм. Вот общество без частной собственности, общество с однопартийной системой. Конечно, диктатуры пролетариата никакой не было. Это вот был такой миф.
Диктатура партии и карательных органов.
Ну да, диктатура партии, но прежде всего руководители этой партии, потому что рядовых там коммунистов тоже, в общем-то, ни о чем не спрашивали. А вот, то есть, реальный социализм – это тупик. Общество без плюрализма собственности, без политического плюрализма, с одной партией, все это закончилось застоем и катастрофой. А что касается Плеханова, Мартова, да, вот это тоже социал-демократы, у них были отдельные радикальные высказывания, но в целом это были люди, близкие к западной социал-демократии. Если бы они пришли к власти, ну, наверное, это было бы для России хорошо, хотя прийти в результате выборов к власти они не могли, поскольку мы были страной крестьянской.
Ну, эсеры тоже были социалисты.
Эсеры были... Да, эсеры... победили на выборах в учредительное собрание в наш первый парламент. Они собирались национализировать всю землю, передать бесплатно крестьянству. Ну, во всяком случае, при эсерах не было бы, конечно, коллективизации, раскулачивания. Думаю, что в каких-то размерах осталась бы частная собственность и демократические свободы. При всем том, что эта партия тоже такая, что, скажем, употребляла акты индивидуального террора. Но все-таки даже социализм вот такой вот эсеровский, он был более вменяемым. Тем более во главе были все-таки люди во главе этой партии, Виктор Михайлович Чернов, Авксентьев, люди, которые, конечно, не развязали бы красный террор. А Ленин вот перешел эту черту, ведь смотрите, ведь с Лениным вот шла долгое время вот левая эсерка Спиридонова, ну, несколько месяцев, и она хотела и дальше идти. И Ленин ее уговаривал, и даже очень мягко, но вот разногласия вышли по поводу террора. Ну, не могла она согласиться на массовый террор. Ну, совесть не позволяла.
Еще комбеды тоже. Введение
комбеды, да. Вот, собственно, вот этот антисоветский переворот, когда большинство советов было отстранено от власти летом 1918 года, это и эсеры, и левые, и центры, и правые эсеры, это тоже принять не могли. То есть, вот советская власть, у нас в стране была советская власть, везде так написано, но реально власть советов была ликвидирована в 1918 году. В 17 году это были еще какие-то, пускай очень неорганизованные, но живые организации с голосованиями, с различными точками зрения, с обменами мнениями. В 18 году было все ликвидировано большевиками.
Я еще, знаете, обратил бы внимание на что. Собственно, еще в конце 19 века, в начале 20-го, вот самая яростная критика была со стороны Ленина и его сторонников, даже не только в адрес царизма, но и в адрес такого течения, как берншинянство или реформизм. Вот как раз та самая социал-демократия, о которой вы и говорите, европейская. То есть чего-чего, а вот такого варианта развития рабочего движения – в России они никак не хотели.
Конечно, не хотели. Потом нужно отдавать отчет, что большевистская партия создавалась в подполье. Но какие люди вступают в нелегальную партию? Это люди, которые готовы пожертвовать всем, семьей, детьми, женой. И потом, что такое партия в подполье? Это партия, которая не может даже внутреннюю демократию развить. Откуда вот культ Ленина? В том числе и от того, что вот реально он принимал все решения, кто будет в ЦК большевиков, кого кооптировать, если нельзя провести выборы. То есть вот нелегальное положение сыграло такую роль, и это все осталось.
Но еще и касса у него в руках была. Вот интересный все-таки вопрос об источниках финансирования большевистской партии до революции. Кто давал большевикам деньги? Откуда они их брали? Ну, какие-то экспроприации были, а еще...
Экспроприации были, их было достаточно много, и, пожалуй, самым удачливым экспроприатором, совершавшим вооруженные набеги, был Сталин. Вот не случайно и Ленин говорил замечательный грузин о Сталине. И значит, в 1907 году Сталин грабил банк, грабились почтовые отделения, грабились на вокзалах кассы, все делали большевики. И, кстати, Свердлов, вот глава советской власти первой, он как раз этим и занимался, вооруженным разбоем, если сидел за вооруженный разбой в Екатеринбурге. Но были и другие источники. Давал деньги Горький. Много давал. Давали некоторые буржуа, Морозов, Шмидт. Вот поразительно, капиталисты дают деньги на антикапиталистическую партию. Наверное, такое так в России возможно.
Как объяснить?
Вот такой феномен.
Чувство исторической вины перед русским народом?
А сейчас вот просто по общению приходится общаться с капиталистами, они голосуют за коммунистическую партию, сторонники Сталина, вот Сталина на них нет. Но были и другие моменты. Скажем, вот Шмидт, капиталист, покончил с собой. Большевики решают, как быть. Значит, от денег отказываться не хочется. Так они дают партийное поручение жениться на сестрах Шмидта, и молодые люди окручивают, морочат голову, женятся, вот и этим не брезгивали.
Один, правда, обманул партию и все деньги ей не отдал. Долго они с ним разбирались.
Да, было такое.
Ленин очень его ругал. Да. Вот пишут, знаете что, Ленин – судьба России или стихийное бедствие, спрашивает Таня. А может быть, действительно судьба? Русский народ поддержал его, по крайней мере, активная часть. Ну да, были среди них маргиналы, а были и какие-то идейные люди, которые хотели счастья. Ну, получили, конечно, совсем не то, но в какой-то момент, ведь действительно на весах истории вот Ленин оказался главной фигурой.
Вы знаете, вот императором Александром II были проведены блестящие экономические реформы, которые вывели страну на второе место по темпам экономического развития. В 10-е годы 20 века, вот между Первой революцией и Первой мировой войной, мы вышли даже на первое место в мире по темпам экономического развития, по промышленному развитию.
Модернизация без политических реформ.
Но вот многого не хватало. Какое-то шло даже нравственное вырождение, оскудение, утрата веры, не хватало и того, что сейчас называют связью с народом, социального лифта. Конечно, очень плохо, что и Государственная Дума была реально вырвана революцией, а не дана. В общем-то, идеальный вариант, наверное, когда необходимое преобразование производится сверху. Но вот они не были проведены. К 1905 году грянула эта революция. Но тут надо сказать, что императора Александра II все-таки подталкивали события Крымской войны. Нужно было понять, а почему вот проиграли, почему сдали Севастополь. Ну, во всяком случае, проиграли в том смысле, что вот пришлось после этой героической обороны уступить, потом вернули. Но такого вот толчка не было в царствовании Николая II. Вот ни внешнего, ни внутреннего.
До Японской войны тоже поражение.
Я бы не говорил о поражении. Вы знаете, в начале войны огромное преимущество Японии в 3 раза. Мы перебрасывали войска из Центральной Европы. И к лету 5-го года были готовы наступать, и было совещание у Николая II, делал доклад от генерального штаба великий князь Николай Николаевич, и расчеты были такие, войну выигрываем, но еще год воевать, положим 200 тысяч солдат и офицеров. Ну, а на деле могло и больше выйти. И Николай II сказал, не будем губить людей, это дословно. Вот нельзя предположить, чтобы Ленин сказал, не будем губить людей, или Сталин, или даже Брежнев, посылавший наших ребят умирать в Афганистан. Но вот Николай II сказал, не будем губить людей. Может быть, стоило продолжить войну, потому что Япония была на грани финансового краха. Она больше не могла воевать. Ее экономика, финансы были намного слабее российских, а американцы, англичане не хотели больше давать денег Японии. То есть американцы были довольны тем, что русские и японцы друг друга ослабили, и дальше этой войны американцы не хотели. И говорю это к тому, что ситуация была очень непростая. Вот власть обычно что-то делает, проводит какие-то серьезные преобразования, если есть толчок, или внутренний, или внешний. Но вот такого толчка все-таки не было. А если все хорошо, зачем что-то делать? И так хорошо. Ну, второе место в мире по темпам экономического развития в начале 20 века. Ну, надо сейчас второе место. То есть, успехи были. И зачем что-то делать?
И зачем уступать и кому уступать?
Если не проведено сверху, то рвануло снизу. Вот ведь как. Или это, или то. И в этом драматизм и трагизм нашей истории иногда кажется, что, в общем-то, произошло то, что должно было произойти, хотя здесь все очень многое упирается в личность. Вот не будь Ленина, не было бы Ленинской партии, не было Ленинской бы партии, не было бы Октябрьской социалистической революции, во всяком случае, как победоносной. То есть, что-то могло произойти, но, во всяком случае, вот без таких последствий.
Да, в общем, некоторые соратники Владимира Ильича Ленина в 17-м году проявляли склонность к компромиссам. Это нужно отметить, и каждый раз он их останавливал. Какое-нибудь однородное социалистическое правительство, еще что-нибудь. Каждый раз это он против этого активно выступал.
Ну, все были готовы на однородное социалистическое правительство, то есть правительство всех социалистических партий. Такое правительство довело бы до учредительного собрания. Там побеждала партия социалистов-революционеров, крестьянская партия, которые тоже собирались создать правительство из всех социалистических партий. Ну, большевиков туда тоже приглашали, но дали им там каких-нибудь бы 2 места, и все. Ну, это было бы все-таки лучше. Но это без коллективизации, без раскулачивания, без государственного террора.
Ну, всякий раз получается, что те или иные альтернативы, которые вот проходила Россия там в критические моменты ленинского, скажем так, периода жизни, всякий раз выбирался худший сценарий. Это довольно странно все-таки. Это значит, что какая-то вот то ли была воля народа к саморазрушению, то ли какие-то, как вы говорите, нравственные качества народа были таковы, что худшие идеи побеждали. Понимаете, вот здесь есть какая-то все-таки закономерность. Конечно, не та, о которой говорили Маркс и Энгельс, но тем не менее что-то там есть. Просто так одна роль личности решить вопрос не может.
Ну, вы совершенно правы. Действительно, все шло по худшему сценарию в 17-18 годах. А вот если говорить о выходе из социализма, о том, что произошло в 1991-93 годах, то вот, скажем, Александр Исаевич Солженицын говорит, что было здесь по худшему варианту. Я вот здесь вот с Солженицыным не согласен, потому что при выходе из социализма могло быть то же, что и при входе. Гражданская война, голод и где-то до 15-20 миллионов погибших.
Ох, Валерий Михайлович, этого вы все-таки... не торопитесь. У нас вот 20-летие тут прошло после этих событий как раз, и мы видим, что не все ладно на постсоветском пространстве, прямо скажем. Ой, не все ладно. Посмотрите в телевизор, и вы увидите, что творится рядом.
Ну, я надеюсь, что таких ужасов никто не заинтересован.
Да мы вот тоже, наверное, в ленинское время бы сидели с вами где-нибудь в какой-нибудь редакции, предположим, какой-то такой культурной газеты.
Речи.
Новая или новая жизнь, да. И говорили, ну, не может быть такого, что все пойдет по лучшему сценарию. Ведь Ленин разумный политический деятель, опирается на... квалифицированный рабочий класс. Не может он быть экстремистом. А вот получилось так, что какое-то время он в точности следовал той утопии, которую он себе выработал в голове. Понимаете? Это очень интересный момент. Многие политики, приходя к власти, они забывают о своих идеалах, идеях, да, и становятся реалистами. Ленин на 3 года стал экстремистом своей идеи.
Ну, Ленин, когда брал власть на 2-м съезде Советов, он заявил, что передадим ее учредительному собранию. Вместо этого разогнал, расстрелял мирную демонстрацию в поддержку нашего первого парламента, вот, и обманул советских людей.
Ну, слова не соответствовали действиям, тоже операция прикрытия.
Да.
Вот. Знаете, нам вот прислали на сайт результаты одного из опросов. Это очень интересно, это как раз вопрос о роли Ленина в истории. Вот смотрите, больше половины россиян считают, 51% считают, что роль Владимира Ленина была положительной. Отрицательно ее оценивают только 26% граждан страны. Четверть опрошенных затруднилась с оценками. Это уважаемый Левада-центр. Причем с 2006 года число положительно оценивающих роль Владимира Ленина в истории выросла на 11 процентных пунктов, а отрицательных снизилась на 10. Что вы скажете о такой тенденции? Историки не могут объяснить, кто такой Ленин? Или люди не хотят слушать вот то, что мы рассказываем, о терроре, голоде и так далее?
Ну, все эти опросы, они, конечно, относительные. Недавно был опрос, что, на который дал такие данные 65% за захоронение Ленина. Значит. То есть данные разные, но потом, конечно, люди не знают, кто такой Ленин. И в полной мере это не говорится в средствах массовой информации, не говорится, кто такой Сталин. Наоборот, даже какое-то восхваление Сталина имеет место. Ну, здесь огромная ответственность на руководителях страны. И я думаю, что вот пока у нас в почете Ленин, Сталин, Дзержинский, Войков, то, конечно, никакого духовно-нравственного возрождения страны не будет. И здесь есть даже мистическая такая вот составляющая. Пока главные богоборцы на Красной площади, и главный богоборец, это, конечно, Ленин, то, опять же, все провалится. И модернизация, и стратегия 2020, и 2030, и нацпроекты, и что там еще было, не помню. Все это провалится. То есть нужно духовно-нравственное возрождение. Экономическое возрождение связано с ним. Вот, не будет этого, значит, шаг вперед, два шага назад, и в результате застой, и рано или поздно какая-то судорога. Вот боюсь, что так. То есть, конечно, нужно избавляться от марксизма-ленинизма, убирать с Красной площади главных богоборцев, главных коммунистов. Необходимо говорить правду о том, что это за люди, что они натворили. Люди этого не знают. Откуда это узнать? И из телевидения нет этого, очень мало. В школах не проходит. В вузах не проходится в достаточной степени. Я преподаю в вузе, в 4 раза сократили преподавание истории. В школе в 2 раза. Вот говорят, патриоты, государственники, и что на деле?
А будет единый учебник, и там все объяснится.
А единый учебник будет максимально просоветский, максимально просталинский. 100% он не может таковым быть, потому что очень уж много правды все-таки сказано. Но максимально будет, значит, людей еще больше будут запутывать. Ну, что может быть в голове человека, особенно молодого? И если он, скажем, идет в метро Войковское имени детоубийцы, вот этого подонка, и 5 улиц Войкова в Москве, и московские власти стоят насмерть, защищая этого негодяя. Ну что при этом? Вот кто воспитывается?
Да, насчет памятников Робеспьеру они сразу же начинают рассуждать. Как-то их все-таки во Франции не очень заметно, прямо скажем. Хорошо, вот я хотел вас еще спросить, здесь у меня тоже был вопрос от слушателей. Они спрашивают, была ли все-таки большевистская экспансия, ну, например, завоевание там, Украины, Закавказья, вот таким имперским собиранием русских или там, российских земель, или это была для Ленина такая реализация мессианской идеи Всемирной Республики Советов, то есть взять один плацдарм, потом следующий, и строить вот этот коммунизм во всем мире.
Никакую, конечно, империю Ленин и Сталин не восстанавливали, это там придумал Проханов с Кургиняном. Российская империя – это было совершенно другое государство, и государственная религия была православие, а Ленин, конечно, заботился о социалистической мировой революции. И это даже вот в договоре о создании СССР была мировая республика Советов. И когда стоял вопрос, какая будет власть, ну, из чего исходил Ленин? Вот нужно было нейтрализовать республики Кавказа. С ними подписывались договора, признавали их независимость. Ленин укреплялся в власти, вводил войска. На Украине тоже была похожая ситуация. Вели войска.
Там была Донецкая республика, был момент, и Центральная Рада.
Дело в том, что Донецк, Харьков, вот большевики сделали столицей Харьков. Это не была Украина, это была Новороссия. Они не были никогда Украиной. Но там были рабочие, там было много заводов, то есть была поддержка. И вот там образуется Украинская республика во главе с большевиками, оттуда из Харькова идут войска в Киев, захватывают, и Новороссию присоединяют, никого не спросив, никакого референдума присоединяют к Украине, к советской Украине, которая, собственно, была в какой-то степени независимой только на бумаге. То есть, вот что сделал Ленин? Он в этом договоре о создании СССР и затем во всех советских конституциях ввел положение о свободном выходе. Это ленинская идея. И он, конечно, не думал, что это будет, потому что если кто-то поднимал голос за свободный выход, то этого человека сразу...
Он буржуазный националист.
Сразу забирали, отправляли вот куда подальше. Вот. Но это была такая пропаганда. Вот мы какие.
Да. Хорошо, посмотрим, что нам пишут еще слушатели. Так, ну вот... Что-то нам пишут, что мы какие-то дела Сталина приписываем Ленину, да совсем даже не приписываем. По-моему, у Ленина своих грехов хватает перед Россией. Кстати говоря, в одних из мемуарок я тоже обратил внимание... подождите, это Молотова, по-моему, кто-то спросил его собеседников, кто был жестче, Сталин или Ленин, он сказал «Ленин». А вам как кажется?
Ну, во всяком случае, концлагеря начал создавать не Сталин, а Ленин. Государственный терроризм – это изобретение Ленина. Все эти спецстоловые привилегии для коммунистов руководящего звена – это создал Ленин. То есть Сталин это продолжил, но, конечно, Ленину в голову не приходило убить товарища по партии ледорубом по голове, и, значит, расстреливать своих соратников, пытать, хватать их семьи. Значит, в этом
то есть это было для классовых врагов?
Для классовых врагов это было. Безусловно, при Ленине Ленин это начал, но вот Сталин это развил, перенеся на своих вот товарищей по революции.
Владимир Михайлович, а вот если говорить все-таки о поражении марксизма в борьбе с ленинизмом, ну вот мне кажется, на дистанции в полвека действительно марксизм такого вот культурного европейского типа был побежден. Но не взял ли он потом реванш?
Ну, пускай будет у власти социал-демократическая партия Германии нормальная, вменяемая партия, только социализма вот реального в Германии не будет, а жить будет хорошо.
Так им пришлось как раз и отказаться, я так понимаю, от марксизма на самом деле, от снов, вот от того самого отказа от товарного производства, да, и там от денег и всего прочего.
Ну, безусловно, да, они отошли от таких вот наиболее радикальных экстремистских моментов, да, на деле.
А почему мы отрицаем тогда возможность, что, скажем, при Ленине позднем, гипотетическом, или при каких-то его продолжателях, не Сталине, а, не знаю, каком-нибудь Бухарине, Рыкове и так далее, правом уклоне, возможно было бы, или невозможно было бы перерождение ленинизма?
Ну, НЭП вел к возрождению капитализма. Возрождение капитализма рано или поздно вело к появлению какой-то альтернативной партии. И рано или поздно...
Ну, эсеры же и меньшевики в ссылках-то сидели и ждали, когда наконец-то случится. А случилось совершенно другое.
И в 30-е годы большинство населения крестьяне, и крестьяне на любых свободных выборах голосовали бы за крестьянскую партию, то есть за эсеров. То есть вот к чему вел НЭП, поэтому Сталин его и свернул. НЭП неплохо работал, но Сталин хотел сохранить свою партию у власти, свою личную власть. Значит, нужно расправиться с НЭПом.
А без Сталина? Ленинцы без Сталина. Есть такой вариант?
Ленинцы без Сталина. Я не вижу фигуру, которая могла бы удержать большевиков у власти. Вероятно, они бы вот крестьянской волной были бы сметены.
То есть террор должен был быть вечным, пока было крестьянство?
Нет, если бы не было Ленина, не было бы, думаю, победоносной социалистической революции, какие-то события были бы, но победоносной не было бы. Если бы не было бы Сталина, то коммунисты были бы отстранены. Возникла какая-нибудь крестьянская партия, вероятно, возрождение эсеровской партии произошло бы. Вот так.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Эхо Москвы» был Владимир Лавров. И мы говорили сегодня о первом большевике Владимире Ульянове Ленине. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.